Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и изучаем карты московских пробок. Сегодня впервые на этой неделе даже на уровне прогноза в городе возможны 7-бальные пробки, что, впрочем, логично и понятно. Дожди то ли уже идут кое-где, то ли вот-вот уже вся Москва будет под дождем. Прямо сейчас 5-бальные пробки, это Яндекс. Яндекс так показывает: в 6 вечера 6-бальные, в 7 вечера 7-бальные пробки в городе. Две темы, которые мы будем обсуждать. Россия собирается отказываться от государственного регулирования цен на еду. Во всяком случае, это вытекает из интервью «Ведомостям» вице-премьера Виктория Абрамченко. Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение депутата Государственной Думы Светланы Бессараб. Она обратилась с инициативой в Минтранс. Предложение Бессараб в том, чтобы запретить мотоциклистам ездить между рядами. Учитывая, что подобное предложение звучит не впервые, попытаемся понять, почему этого до сих пор не сделали и есть ли перспективы у этого предложения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Говорить будем в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений. Телеграм-канал для того, чтобы читать новости от нашей радиостанции. Радио говорит МСК. И, кстати сказать, этот телеграм-канал вам понадобится в следующем часе, когда в программе «Своя правда» мы будем тоже на дорожные темы разговаривать. Появилась инициатива в школе обучать правилам дорожного движения. Вот насколько это правильная инициатива, а главное, как обучать, в каком возрасте обучать и как принимать экзамен. Вот об этом мы будем спорить, и там вам телеграм-канал «Радио говорит МСК» тоже понадобится, чтобы проголосовать. Не забывайте, что есть YouTube-канал «Говорит Москва», прямая трансляция там начнется уже в следующем часе. Итак, первая тема. Россия откажется от госрегулирования цен на еду. От государственного регулирования это надо будет делать, откажутся. В перспективе Виктория Абрамченко, вице-премьер, сказала в интервью «Ведомостям». Формулировка у нее, в общем, достаточно убедительная. «Действительно, надо заканчивать», сказала она. Это прямая цитата из слов Абрамченко. «Как только...» Правда, вот дальше вопрос. «Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропромышленном рынке вернется. Регулирование цен – это чрезвычайная мера, которая принята правительством, и в долгую этим заниматься никто не хочет». Сергей Кузнецов, вице-премьер Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, надо заканчивать, говорит Абрамченко, с этим государственным регулированием цен на еду. А это действительно можно сделать?
Ну, в принципе, мы находимся в рыночной экономике все-таки, так, это раз. Так, меры, которые предпринимались, они действительно были чрезвычайными, да, то есть просто никто, видимо, не знал, и что делать, да, то есть и вот такие решения, вмешательства, определенного вмешательства государства в рыночные отношения были, так, но... По всей видимости, все сходились к тому, все сходились к одному мнению, что это временное явление, и оно не может продолжаться долго.
Понимаете, тут какая штука? Возможно, это не может продолжаться долго, но Абрамченко говорит, что с этим действительно надо заканчивать. Правда, потом говорит, не сейчас, а когда-то, когда мировые рынки устаканятся и так далее. Ведь неделю назад было совещание у Путина. Ведь это тогда обсуждали на правительственном уровне борщевой набор. И Путин говорил, кстати, что ситуация с ценами на еду обострилась. Значит, вроде как тогда, если и заканчивать надо, но очень не скоро.
Ну, я не уверен, что вот ситуация такая вот будет длиться в очень на долгую перспективу, так, с точки зрения регулирования. Потому что, как мы видим, с точки зрения масла подсолнечного, да, и сахара, ситуация достаточно спокойная на самом деле, да. Но есть определенные отклонения на рынке овощей и фруктов, да, то есть они носят в том числе и сезонный характер. Ну и здесь, конечно, надо разбираться с некоторыми вопросами ценообразования, я имею в виду то, что звучит в публичном пространстве, потому что нельзя сравнивать немытую морковь, которая находится на грядке, да, то есть и с вымытой морковью в товарном виде, да, то есть упакованную на прилавке. То есть разница там действительно будет, и она может быть достаточно большой, особенно если это дешевый продукт, его надо все-таки и привезти еще.
Еще возвращаясь к тому, что это ведь правило, которое правительство начало использовать на примере подсолнечного масла и сахара, и теперь вроде продолжается использование этих мер, и, видимо, собираются и дальше так или иначе это принимать. Можно ли говорить, что меры эффективны?
Ну, вы знаете, они достаточно затратны, да, то есть трудозатратны для всех, так, но единственный плюс, вот, или такой плюс, который очевидный, такие дискуссии высвечивают проблемы, которые существуют в экономике и, в частности, в сельском хозяйстве, да, то есть, и поэтому с этой точки зрения они, может быть, в чем-то и полезны, обращают внимание на те болевые точки, так, и позволяют по-другому взглянуть на развитие и, соответственно, на поддержку того же сельского хозяйства.
Вот Абрамченко говорит, как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость. У нас что, вот эта вот история с подсолнечным маслом или с сахаром, или вот теперь с овощами, так сильно зависит от мировых рынков?
Ну, некоторые вещи достаточно сильно зависят от мировых рынков, да, то есть если мы возьмем тот же самый... То же самое подсолнечное масло, есть определенный дефицит, да, то есть это был, это с одной стороны, с другой стороны повышенный, существенно резкий скачок спроса на мировых рынках, и цены на мировых рынках пошли вверх, а все-таки наша экономика, она интегрирована в мировую экономику, и, соответственно, у нас есть и свободное передвижение товаров, перемещение товаров, да, то есть и с точки зрения экспорта и импорта. И любой производитель, да, конечно, смотрит, что же ему делать, какие каналы продаж направлять в продукцию. И поэтому в условиях такого некоторого ажиотажного или неожиданного спроса, да, то есть такие вещи, колебания ценовые бывают.
По поводу как раз сезонных колебаний, это уж скорее как раз вот про овощи или то, что теперь принято называть борщевым набором. Вчера я заходил в магазин рядом с домом, и морковка стоит уже 50 рублей, это далеко не 120, о которых говорили еще совсем недавно, но возвращаясь к интервью Абрамченко, она говорит, в некоторых регионах очень высока торговая надбавка, и потому цены на полках значительно отличаются от цен производителя, и решением этого вопроса сейчас занимается Минпромторг. Насколько эффективно чиновники могут решить этот вопрос?
Ну, вы знаете, они могут, можно проанализировать, да, то есть ту или иную ситуацию, действительно ли она такая, это, наверное, часто главный вопрос, на который приходится отвечать. И, в частности, я уже сказал, да, то есть помытая морковка в поле и не помытая морковка в поле, и помытые на прилавке, это совершенно два разных продукта.
Вот, да? Вот смотрите, раз уж вы про морковку заговорили, а это за последнее время болезненная тема. Вот смотрите, я вчера вижу эту ужасную морковку за 50, которая грязная, которая часто поломана. Но как бы то ни было, ее почти нет, ее почти разобрали. И есть чистая морковка, которая стоит 79,89 рублей.
Да.
Вот эта разница, как понять, насколько объективно правильна эта разница в цене?
Ну, вы знаете, здесь надо смотреть, а именно вот та самая чистая помытая морковка, да, то есть в данное время года, как правило, все-таки это еще импорт, да. Uh-huh. А морковь, на которую происходит снижение цены, да, то есть это наш внутренний продукт. И я уверен, что в ближайшее время, по крайней мере, на тот так называемый борщевой набор цены должны стабилизироваться. Но, конечно, есть и внутренние факторы, которые влияют на ценообразование.
Но они все-таки, вот опять же, возвращаясь к вопросу, они сами стабилизируются из-за сезона или потому, что чиновники придумают что-нибудь?
Ну, в большей степени, конечно, то, что на них может повлиять просто-напросто сезонный характер, и они сами придут в нормальное состояние. Но я не уверен, что они придут к тому же состоянию, что были в прошлом году цены, имеется в виду. Почему? Потому что все-таки издержки у производителей, да, то есть и по всей товаропроводящей цепи, они все-таки возросли. Это и транспортные издержки, да, то есть и услуги ЖКХ и так далее.
Ну, это все-таки не разовый рост цен, не в несколько раз.
Это не разовый рост цен, но это мы наблюдаем практически по всем группам товаров, поэтому с точки зрения вот такого увеличения цен, оно происходит всегда, да, то есть это не наше, это не только российское явление.
Спасибо, Сергей Кузнецов, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. 692-й пишет, какое подсолнечное масло? Я брал месяц назад масло по 110, теперь оно стоит по 200, мол, регулируйте дальше. Но как раз вот эту цену от 110 до 200 никто и не регулирует. Это тоже важно. Цену определит рынок, пишет 235-й. Панк 13-й пишет, что, мол, импорта замещали, да не импорта заместили. В результате мы от мирового рынка зависим. Но, с другой стороны, вот Артем пытается объяснить, почему мы зависим от рынка. Ну, вроде казалось бы, при чем тут морковка из соседнего колхоза, если колхозы где-то остались. Так вот, а почему растут цены? Топливо и ГСМ растут, платоны, капитальные платежи индексируются, налоговая база по налогам на землю и имущество поднимается, доступ мигрантов останавливается, запчасти растут реально из-за курсовой разницы. Так что при чем здесь мировые рынки? Экономика, говорит Артем, жестокая наука. 7373948, телефон прямого эфира. Это разница между мытой морковкой и немытой. Какая-то странная, пишет Виталий из Филей. Сровно эту морковку мыл сам князь Монако у себя во дворце. Вот вы, Виталий, значит, не мыли морковку в промышленных масштабах. Если будет хороший урожай морковки, дорогой она не будет. Это Лордик пишет. У многих ее ливнями просто смыло, поэтому не исключено, что овощи будут подороже. Не исключено, опять же, учитывая, что мы до этого обсуждали, не исключено, тогда надо так говорить, не исключено, что овощи будут подороже, чем подороже. 7373948. Слушай, не вышло. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Я хотел бы напомнить о такой вещи, как наш московский Фудсити, который является монополистом, и он в основном регулирует цены. И все эти цены зависят от жадности владельцев рынка.
А вы на каком основании делаете такие обобщения и утверждения?
Потому что я занимаюсь закупками и вижу, как все меняется и от чего вообще все зависит.
Так не закупайте.
И то, что израильская морковь, понимаете, египетская, она, конечно, дороже. И дешевле сюда привезти, чем мыть нашу.
Ну, вот этого никто не понимает. Это что, так дорого мыть нашу морковку?
Нет, ее недорого мыть. Просто это невыгодно. Она будет намного дешевле импортной. Вот в чем дело.
Ну, так а вы же можете... Вот вы вместо того, чтобы жаловаться на Фудсити, ну так привозите ее, она будет дешевой.
Я не жалуюсь на Фудсити. Я говорю о том, что они являются монополистом в регулировании цен.
А разве это не жалоба? 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга. Солярка для фермеров дешевле, чем на обычной заправке, чтобы вы понимали. У нас грязь особо устойчивая к мытью, пишет Панк. Ну, вот видите, человек, который занимается закупом, говорит, нам невыгодно привозить дешевое. 7373948. Но виноват Фудсити. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Москва. Да, прошу.
Ну, Фудсити, конечно, ни в чем не виноват. Моя компания ежедневно закупает несколько тонн продовольствия.
Ого.
И, в общем-то, история с ценами. И когда-то мы об этом с вами говорили в эфире. Цена ведь определяется не тем, сколько, какова себестоимость и сколько хочет заработать продавец. Цена определяется тем, сколько готовы платить за продукт. И вот до тех пор, пока это будут покупать, это будут продавать. По той цене, по которой только это максимально возможно.
Подождите, Леонид, ну у нас же какая психология? Если что-то подорожало, значит, надо брать, потому что завтра подорожает еще больше.
Обязательно подорожает, это же самосбывающийся прогноз.
То есть мы сами таким образом этот прогноз и реализуем.
Ну, конечно. Вот смотрите, допустим, в Москве в моменте, вот сегодня есть там на весь город 1000 тонн моркови. Вот мы с вами по радио поговорили. Люди послушали, такие, блин, морковь дорожает, надо бежать покупать. Побежали, скупили эту 1000 тонн, и завтра придет новая 1000 тонн, но она будет стоить дороже, потому что, ну, спрос же есть.
Значит, ну, то есть, иначе говоря, поведение некого идеального потребителя выглядит следующим образом. Если некий товар начинает дорожать, он говорит, а я какое-то время его покупать не буду.
Ну, вообще-то это разумно, да, покупать надо подешевле, а продавать подороже. На этом строится весь.
Хорошо, и вот тогда рынок работает. Спасибо. Вспоминается Панку 13-му имбирь за дикие тысячи, который в результате потом стал нормально стоить. Убивают малого и среднего производителя, уверен, 692-й, а дальше сговор корпораций. Григорий из Санкт-Петербурга советует, что морковку хорошо хранить в песке, а скоро песок подорожает, поэтому песок надо купить до этого, до подорожания. 7373948. Артем продолжает рассказывать нам о том, как растут цены не на морковку. Мы строители. Для справки, отпускная цена на солярку 50 тысяч рублей за тонну. В прошлом году все это стоило 36-38. Ярослав пишет, что получается из нашего разговора, что мы сами формируем дефицит товара. Пока мы формируем не столько дефицит товара, сколько его цену. Условия мы не формируем, это Альберт. Условия диктуют барыги, торгаши и перекупщики. А, не бесполезное с его точки зрения правительство. А, так, я, говорит, регулирую рынок, пишет Дмитрий Алекс. Я не покупаю огурцы по 500 рублей. В результате огурцы стали стоить дешевле. Ну, если вас, типа, регулирующих, не покупающих дорогие огурцы, помидоры, имбирь, морковку, наберется настолько много, что в какой-то момент этот товар станет залеживаться на прилавках, видимо, тогда цены действительно упадут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вайс, на самом деле мы зависим от импорта плодово-овощной продукции, в том числе в рамках ВТО, когда определенное количество импорта мы должны поставлять на свой рынок из других государств. В прошлом году нас выручил Казахстан, когда цены подскочили тоже ощутимо. И молодая капуста полилась рекой, и морковка. Но в связи с фитосанитарными нормами, которые мы в том числе в импорте и экспорте испытываем с Китаем из-за пандемийных вопросов, данный импорт и экспорт, соответственно, снизился. А по поводу цен, ну извините меня, был репортаж на уровне правительства, когда Мишустин вызвал всех кабинеты, в том числе вице-премьера, его продиагностировали, те позиции, которые, естественно, подражали. Та же морква, свекла и прочее. Как цены на одну и ту же продукцию от потребителя возрастают в 300% и 400%. В отличие от накладных, в том числе с учетом логистики, на которую тратят, ну, даже если максимум 50%, но тем не менее, учитывая посредническую сеть, торговые сети наварились на этом, вот благодаря вот этому дефициту, на 300, на 400, на 500%, что было констатировано на самом высоком уровне.
Еще раз, эти цифры не вы придумали, а констатированы на самом высоком уровне. Вы настаиваете?
Я, ну, видеорепортаж был новостной. Когда непосредственно ответственный за сельхозаграрий...
Я сейчас не про ответственность, я про цифры.
Да, и именно эти цифры подтвердили, что сети наварились на этом, на данном, в том числе, дефиците импорта, независимо откуда эти товары поставлялись.
На правительственном уровне, утверждает Вася, сказали, вот так наварились торговые сети. Владимир Свиридов настаивает, что правильно говорить свекла, а Виталий из Филей никак не может понять, казалось бы, как от ВТО зависит картошка или морковка, если ее выращивают в Пензе.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб обратилась в Минтранс с инициативой запретить мотоциклистам ездить между рядами. По ее словам, мотоциклистам нельзя будет также ехать с другими транспортными средствами параллельно в одной полосе. В интервью порталу газета.ру она рассказала, такое изменение в ПДД позволит сократить количество аварий с летальным исходом. В качестве примера Бессараб приводит европейский опыт, где такие запреты уже действуют. Вроде как она не первая, кто говорит, что надо бы что-то подобное сделать, но мотоциклы продолжают движение, как они все это время ездили. Значит, все-таки что-то не получается, что что-то не дает возможность реализовать подобные идеи? Или Бессараб придумала, наконец, то, что можно будет реализовать? Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так что-то новое предлагает Бессараб, а если не новое, то почему до сих пор это не принято решение?
Ну, я, честно говоря, не видел еще эту новость, я не знаю дословно, что она предлагает. Если вы мне скажете, я прокомментирую с удовольствием.
Мотоциклистам нельзя ехать с другими транспортными средствами параллельно в одной полосе.
Да, это не новая история, это не первое такое предложение. Я считаю, что у нас в этом смысле, во всяком случае в Москве и в многих других городах, есть, ну, что, как я называю, общественный договор, когда мотоциклисты едут между двумя крайними левыми рядами автомобилей. Не все, но в большинстве своем, на 90%, я считаю, что это нормально. С точки зрения правил дорожного движения, да, это небезопасно, да, в междуряде ездить, по идее, конечно, нельзя, но мотоцикл для того и создан, чтобы все-таки проезжать быстрее, другого варианта проехать быстрее нет.
Я что-то не помню, чтобы мотоцикл создавали для того, чтобы нарушать правила дорожного движения.
Безусловно, я с вами согласен, но я говорю о том, как сложилось на данный момент у нас, и не только у нас. Вы приезжаете в Париж, во Францию, и там ездят точно так же. И почему-то ни у кого это не вызывает каких-то сомнений. Я не защищаю мотоциклистов ничуть, но я еще раз говорю, памятуя о том, что чем больше мотоциклистов на дорогах, тем меньше автомобилей. То есть человек едет не на автомобиле, а на мотоцикле. И я считаю, что в пробочном режиме мотоциклы довольно безопасны, могут ездить в междуряде. Ничего страшного в этом нет. То есть мотоциклисты бьются и в других местах.
А вот вопрос все-таки. Бессараб ведь говорит о европейском опыте, где такие запреты уже действуют. Вы же говорите об обратном, что есть другой опыт. В Париже так можно.
А в некоторых странах такой запрет действительно есть. Но я вам еще раз говорю, что мотоцикл в городе – это немножко другая история, на мой взгляд. Это вот мой такой взгляд. Я считаю, что ничего страшного в этом сейчас не происходит. Мотоциклисты бьются по другим причинам. Да, они теряют управление автомобилем, мотоциклом, они поскальзываются, потому что у нас грязные дороги, они превышают скорость. Вот там надо ими заниматься. А когда они аккуратно пробираются в междуряде, чтобы проехать быстрее, я думаю, что это не катастрофа.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Может, создать мотополосы, пишет Виталий. Давайте. Мотополосы, полосы для самокатов, полосы для велосипедов, полосы для женщин, для мужчин. Ну, давайте. Все правильно говорит, но как их поймать? Наверное, безумные штрафы надо вводить, пишет Владимир Свиридов, возвращаясь к идее Светланы Бессараб. 7373948, телефон прямого эфира. Но ведь действительно, Максим Кадаков прав, есть что-то наподобие некого непроизнесенного договора. Вот здесь мотоциклисты ездят. Есть конкретная полоса, мы примерно представляем, где. И если другой мотоциклист поедет в другом месте, то это обычно вызывает вопросы. Он чего это? Чего это он здесь поехал? Ему ж там надо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну ведь понятия безрядия в правилах дорожного движения нет. О чем вообще речь идет, пишет 474, который, видимо, не услышал. Движение с другим транспортным средством параллельно внутри одной полосы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот меня буквально опередили на минутку. У нас же есть правила. Я, конечно, давно на права сдавал, но мне кажется, они не менялись. Что между рядами запрещено движение. Также запрещено ехать в машине, автомобилю, и запрещено ехать мотоциклисту в одном ряду. Слишком много внимания в последнее время уделяется мотоциклистам. Может, они сами о себе беспокоиться начнут?
В смысле? Ну, подождите, сейчас вы немножко меня пугаете. А вам не кажется, что просто мотоциклов стало больше, и поэтому об этом стали больше говорить?
Нет, не кажется, мотоциклов, ну, за последние, по крайней мере, 10 лет, они, мне кажется, количество не изменилось.
Да никак. Что вы?
Ну, я так вижу, что они появляются сезонные и неопытные ребятки, и я постоянно должен бояться. У меня на каждом шагу реклама «Бойся мотоциклистов». Почему я его бояться должен? Пусть он меня боится.
Да он-то вас боится и так. 7373948, телефон прямого эфира, потому что он лучше вас понимает, что если что-то произойдет между ним и вами, то пострадает-то, скорее всего, он. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Прошу.
Ну, вот я как мотоциклист с 25-летним стажем, в этом году у меня вот 25-й сезон продолжается. Значит, абсолютно согласен, ну, имею свое мнение, естественно, по данному вопросу, абсолютно согласен с экспертом, ну, точнее, вот с журналистом, да, вот Максимом, который был приглашен в вашу передачу. Дело в том, что в междурядье на малой скорости, передвигаясь мотоциклист, он особо-то угрозы никакой не несет, точно так же, как и по отношению к нему не несут автомобили. И чем больше будет мотоциклистов, чем меньше будут их зажимать специфическими какими-либо требованиями, тем лучше будет для города, потому что чем больше мотоциклистов, тем меньше автоводителей, как бы это логично вполне, да, будут разгружаться дороги. Вот. А на самом деле мотоциклист, чтобы вот вы понимали, он боится абсолютно всего. То есть, будь то прилетит камень откуда-то из-под
колес. Да нет, это как раз более-менее понятно.
Вот поэтому эта законодательная инициатива, которая была озвучена, я не совсем понимаю, чем она мотивирована. Если у нас Собянин, ну, то есть своим, даже, по-моему, не Собянин, еще ранее было озвучено, что парковка для мотоциклистов в Москве бесплатная, наравне, как и для электроавтомобилей, да, правильно? Для чего это все сделано? Для того, чтобы людей склонить к этой тематике, с одной стороны.
Нет, вы только не забывайте о том, что есть и другие люди, к примеру, автомобилисты, у которых регулярно где-нибудь в районе, к примеру, правого зеркала заднего вида кто-нибудь возникает внезапно.
Так если этот автомобилист едет по прямой, и в районе правого зеркала возникает внезапно мотоциклист, а как они друг другу могут помешать? Ну, если, то есть он едет без применения маневра, а совершая маневр, водитель любой обязан удостовериться в его безопасности.
Понятно. А если пытаешься совершать маневр, удостоверься в безопасности. Но ряды-то сужают, пишет 881-й. Владимир Свиридов, в ряду должен быть одна машина или два мотоцикла без коляски. По-моему, так в правилах. В междуряде находиться — это вообще нарушение. Сергей, в пробках ладно, но как они носятся между рядов по МКАДу? Это жуть. Вот, может быть, об этом надо говорить больше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня дождливо в городе. Во всяком случае, нам обещают долго дождливо. 20% месячной нормы в рамках сегодняшних дождей должно на Москву выпасть. Сегодня обещают нам 7-бальные пробки к 7 часам вечера. В 6 вечера 6-бальные. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России собираются создать аналог Booking.com. Российские туроператоры уже усомнились в эффективности такого отечественного аналога, но при этом планы есть. Национальную систему бронирования отелей в России собираются разработать до 2024 года. У нас будет свой Booking. Вторая тема. В Государственной Думе собираются взять под контроль расследование нападения на девушек в квартире в Тюмени. Наверняка многие из вас видели, что там происходило. Об этом много говорят сегодня, много пишут. Так вот, каковы правила взаимоотношения соседей? Как объяснить человеку, что к соседям нельзя входить через балкон? Даже если, как кажется, эти соседи там, на соседнем балконе, ведут себя недостаточно хорошо. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Рафаэль, какой еще букинг? У нас уже островок есть. Опять будет бездарный распил денег. Вообще, в смысле, как опять? Вам островок не нравится? Виталий, это что будет, гостиница.ру или забилместо.ру? Не знаю, вот поговорим. Российские туроператоры уже усомнились в эффективности такого отечественного аналога. Национальную систему планируется разработать до 2024 года. Создание такой системы предполагает проект стратегии развития туризма в России до конца 2035 года. К концу лета будет уже документ сформирован, пока в стадии проработки, но вот на этой стадии национальная система бронирования отелей там есть. Газета «Коммерсант» об этом написала и утверждает, ссылаясь на собственные источники, что чтобы разработать такую новую платформу, надо будет потратить десятки миллионов долларов. Надо или нет? С одной стороны. С другой стороны, действительно, есть же отечественные системы. Может быть, тогда надо усиливать то, что уже работает. Яндекс может сделать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Действительно, Яндекс.Отели ведь у нас еще нет по какой-то причине. Недоработка. Дмитрий Даниленко, главный редактор портала Турдом.ру. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Национальная система бронирования отелей. Это то, на что надо тратить миллионы долларов?
Вопрос интересный. Мне кажется, что скорее нет, чем да, потому что все-таки оказание услуг с целью вот бронирования, да, проживания в отелях, это больше все-таки задача бизнеса, чем государства.
Хорошо, бизнес не готов что-то подобное создавать, или уже есть, в общем, то, что в некотором смысле похоже на тот же Booking.com?
Безусловно, есть проекты, которые похожи, тот же Островок, есть еще другие системы, есть собственные сайты. Есть агрегаторы агрегаторов, да, вот как Яндекс, в принципе, он может со временем вытеснить такие узкоспециализированные агрегаторы, да, на которых многие бронируют, в принципе, силу привычки, да, если будут какие-то интересные предложения, например, у поисковиков, то со временем эта ниша, в принципе, может стать неактуальной.
Подождите, как это значит, ниша может стать неактуальной?
Ну, сейчас, если в поисковой системе, например, в том же Яндексе вбить название какого-нибудь отеля, то сразу появляется карточка, и уже можно, не переходя на предложения отдельных агрегаторов, того же Booking.com, других ресурсов, Островка, можно сразу посмотреть цену, выбрать меньшую и, собственно, забронировать. Что мешает добавить туда еще агрегацию непосредственно с сайтом отеля и бронировать прямо из поиска? Можно это сделать, поэтому со временем возможно, что Booking.com просто станет неактуален в том виде, в котором он сейчас существует.
Ну хорошо, в данном случае ведь речь идет о стратегии развития туризма в России до конца 2035 года. Как кажется, вот если бы мы с вами сейчас начали рассматривать подобного рода стратегию, рано или поздно мы бы дошли до такой системы, которая должна была быть похожа на Booking.com, или согласиться с тем, что мы будем от нее зависеть?
Мне кажется, что все-таки здесь вот стратегия на другой должна сфокусироваться.
На что?
Не на какие-то такие локальные задачи, а все-таки на инфраструктурные, на создание предложения. А уж системы поиска, они как-то вот приложатся, в том числе с помощью бизнеса.
все-таки про несколько миллионов. А действительно подобного рода системы настолько дорогостоящие?
Ну, вот посмотрите, например, на создание системы электронная путевка в свое время государство потратило только на ее разработку 500 000 000 рублей. А совокупные вложения, они еще больше, потому что она дорабатывалась и будет еще, видимо, дорабатываться. Поэтому, да, это очень дорогостоящий продукт.
Я прошу прощения, электронная путевка – что за система?
Электронная путевка – это система, в которую предполагается заносить данные о всех проданных турах российскими туроператорами с целью учета и в перспективе, ну, скажем так, повышения прозрачности финансовых потоков в этой сфере, чтобы государство видело...
А, ну, это, то есть, это другая система, это не для потребителя, а для контроля государством,
для потребителя
сути...
тоже, там потребитель может зайти туда, посмотреть, оплачен ли его тур, забронирован ли он. То есть, как бы проверить, валидировать свою услугу.
Ой, то есть, заплатят ли налоги с того, что ты заплатил им за услуги? По сути,
я думаю, что туриста вряд ли интересуют налоги, скорее заплатил, получил ли исполнитель услуги ту сумму, которую он заплатил.
Спасибо. Дмитрий Даниленко, главный редактор портала turdom.ru. Как-то без энтузиазма, во всяком случае, кажется. Booking — это ведь не просто бронирование, пишет Кирилл Сидоров, это еще и гарантийное обслуживание. Александр 421 пишет, очень патриотично, кстати сказать, пишет, принципиально, говорит, не пользуюсь российскими разработками. А что-то там было, а сало наше? Ну, как-то так. В Яндексе есть Яндекс Путешествия. Уже третий год пользуюсь, это новая система. А вот если ее делать государству, с точки зрения Адмстудио, это распил денег, как поисковая система «Спутник» будет. Нужно делать. Миллион долларов сам себя не освоит. Банк 13 всегда готов подписаться под такие проекты, насколько я понимаю. Запилят по знакам государственной безопасности. Ну, действительно, ведь там же личные данные наших граждан. А как же личные данные какому-то букингу отдавать? А если граждане едут из Москвы в Новосибирск? А если они едут из Омска в Томск? Ну как? Зачем какому-то букингу знать, кто и куда едет по территории Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. Проект стратегии развития туризма в России до конца 2035 года разрабатывается в эти дни. Если бы от вас это зависело, что бы вы туда вписали? 7373948, телефон прямого эфира. Вот национальную систему бронирования отелей, появление асфальтированных дорог рядом с каждым памятником, который есть смысл посещать на территории Российской Федерации, или что-то другое. Зачем условной российской системе знать, кто едет в Новосибирск? Не знаю. Но если вот для чего вы пользуетесь системами бронирования отелей? Для того, чтобы сообщить этой системе, что вы туда едете, а для того, чтобы получить место. Более-менее гарантированно. В общем, поэтому 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если бы вы писали проект стратегии развития туризма в России на ближайшие 15 почти лет, до конца 2035 года, то что бы вы туда вписали, с вашей точки зрения? Что требует решения, если мы говорим о том, как развивать туризм? В том числе этим туризмом будете ведь пользоваться и вы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Рафаэль пишет, надо развивать индустрию туризма, создавая условия, а не госуслуги очередные. Что значит создавать условия для индустрии? Это тоже интересно. У нас даже национальной системы отелей еще нет, пишет Панк 13. Может быть, это наше будущее. 7373948. Нам нужна своя, пишет Григорий, чтобы она в Крыму работала хотя бы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, еще раз добрый день. По данному вопросу свое мнение выскажу. А для чего развивать вот это? Ну, то есть, если вы говорите, представить, на, как бы я представляю себя на месте участника,
ну,
развития,
да,
концепции туризма, на предстоящие годы.
Для чего развивать туризм?
Да, я задаюсь первым же вопросом, а почему речь изначально идет о платформе программы,
которая
ориентирует туриста на туристические явления? Алло, слышите меня?
Не очень слышу. Если у вас есть возможность подойти к окну, лучше это сделать.
Алло, алло, Юрий, да. Я говорю к тому, что почему мы начинаем разговор с развития платформы для туристов, а не с повышения способов качества самого туристического...
Мы не начинаем этот разговор. Это один из пунктов, который рассматривается. Он сегодня в новостях. Я вам предлагаю как раз от него отойти и чуть серьезнее пойти.
Вот, правильно, Юрий. Вот, значит, я вас не... Понял. Если это один из пунктов, то он будет самым последним и далеко не самым важным. Естественно, первостепенно должно повышение качества туризма, потому что я 2-3 раза в год езжу в сочинском направлении. Соответственно, по многим местам там остаюсь, Вот. И поверьте, за те деньги, которые с меня ежедневно там посуточно берут, гостиницы, они совершенно не предоставляют необходимого качества обслуживания. То есть я говорю про сервис, это сами номера, это их чистота.
Нет, подождите, уборка. Подождите. То есть вы хотите сказать, что в национальной программе развития туризма должна быть предусмотрена система контроля чистоты номеров в частных отелях?
Это частный случай. Я к тому говорю, что вот я подъезжаю к гостинице, а у нее прям 4 звезды. Вот 4 звезды, да, то есть, ну, вроде бы по европейским меркам, либо зарубежным меркам, ты понимаешь в сознании, что, ну, 4 звезды, это неплохо. А оказывается, что этот рейтинг по 4 звездам, звездам, которые ты в дальнейшем начинаешь узнавать, он по какой-то своей собственной структуре выстроен. Вот для того, чтобы такого не было, нужно создать иерархию присвоения вот звезд к отелям, гостиницам и так далее.
Это должна быть государственная система или это все-таки индустриальная проблема?
Это не государство ни в коем случае система. Это как есть вот ассоциации там страховщиков, там, да, страховщиков.
Ну, по-хорошему, такие оценки должны давать даже не столько на индустриальном уровне, сколько потребители.
Комиссионно? Нет. Это комиссионно. Такие оценки по звездам должны выдаваться отелям и гостиницам. А потребитель будет на них ориентироваться, потому что открывает интернет, соответствующий классификатор, и где сказано, что одна звезда вам предоставляет минимум такие услуги, две, еще такие, три и так далее. А у нас сейчас этого нету.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, не получилось вовремя вывести звонок. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. До 2035 года будет целая стратегия развития туризма в России. Проект этой стратегии сейчас в эти дни разрабатывается. Среди прочего, во всяком случае, в том документе, который сейчас в работе, согласно тому, что пишет Коммерсант, есть и создание национальной системы бронирования отелей. Впрочем, еще раз напомню, даже российские туроператоры в эффективности отечественного аналога сайта booking.com пока сомневаются.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Молния с ленты ТАСС. Главред издания «Инсайдер» Доброхотов заявляет, что остается свидетелем после допроса о делу о клевете. Это молния, которая только что появилась на лентах информационных агентств. Следующая тема для обсуждения. В Госдуме возьмут под контроль расследование нападения на девушек в квартире в Тюмени. Там, если кто не в курсе, мужчина пробрался через балкон в соседнюю квартиру и избил девушек. Они помолвку девушки отмечали. Одной из пострадавших оказалась беременная девушка. Другой вице-мисс города. После нападения жительницу Тюмени подвергли еще и травле в соцсетях. Ей писали, что она сама спровоцировала акт агрессии, потому что якобы шумела. Девушки шумели. Имеет ли право сосед это пресечь? Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот то, что мы знаем об этой истории, что грозит этому соседу?
Ну, вы знаете, здесь широкий спектр для, скажем так, представителей потерпевших. В данном случае они все-таки потерпевшими, можно их признать, потому что здесь и налицо административное нарушение, и даже статью Уголовного кодекса. Например, нарушение неприкосновенности жилища. Это, между прочим, конституционное право. Потому что мы же должны с вами соизмерять, да, нанесенный, скажем так, моральный ущерб вот этого соседа-мужчины, да, и нарушение, возможно, и скорее всего, административных норм, связанных с защитой права на тишину, а с другой стороны были применены, в общем-то, несоразмерные меры, повторяю, нарушение неприкосновенности жилища, это статья 139 Уголовного кодекса, и, насколько я понимаю, причинены какие-то физические повреждения. Здесь, скажем так, если они незначительные, скажем так, не было больничного и нетрудоспособности более 3 недель, то это административная ответственность. А если, не дай бог, нанесен ущерб здоровью средней тяжести, то есть кто-то из девушек или обе были на больничном, амбулаторно или в больнице более 3 недель, это уже тоже уголовная статья нанесения средней тяжести ущерба здоровью. Не говоря уже, кстати, о самоуправстве, которое тоже может расцениваться
вот,
по административному кодексу, так и по
Вот чего стоит самоуправство по административному и уголовному кодексу, и что такое проникновение на чужую территорию по нашему закону?
Нет, не просто на чужую территорию, нарушение неприкосновенности жилища. Это законное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Да? И, соответственно, то, что вот этот мужчина просто через балкон, да, по-моему, или там через дверь он проник.
Говорят, что через балкон, да? Или через дверь балкона.
Это значение юридического, на мой взгляд, не имеет, да, потому что это незаконное проникновение. Судя по сложившейся ситуации, желания девушек на его визит не было. Ну, мне так кажется, рискну предположить. Соответственно, здесь, ну, в общем, как минимум, это штраф, там, до 40 тысяч рублей, по-моему, да, или в размере заработной платы, подохода. А если тоже деяние совершено с применением насилия, или даже угрозы его применения, здесь уже есть штрафы до 200 тысяч рублей, и принудительные работы, и так далее. Да? Ну, есть еще квалифицирующий признак применения служебного положения, да? В данном случае этого не было, насколько понимаю, но все равно это статья.
Еще, девушки говорят, что когда в день происшествия они вызывали правоохранителей, никто к ним не приехал. Они сами были вынуждены идти в отделение и писать заявление. Вот когда ты вызываешь, ну вот что-то с тобой происходит, ты вызываешь, а никто не едет, что делать?
Ну, здесь, вы, как вы понимаете, уже предъявлять можно претензии не к этому мужчине, а к
сотрудникам
правоохранительных органов. Здесь общая рекомендация. Если вы обращаетесь, то, конечно, звонить надо на соответствующие телефоны, все они известны, потому что там ведется круглосуточная запись ваших телефонных обращений. Соответственно, на пульт звонить дежурной части, да, чтобы все-таки вот по общеизвестным телефонам, да, все мы знаем 01, 02, 03, соответственно, сейчас с учетом мобильной связи, они там и 112 и так далее. То есть вот именно не просто позвонить в отделение милиции, дежурную часть, а все-таки там, где эти звонки фиксируются, на пульте.
Да, чтобы потом позвонил, случае... Смотрите, вот позвонил на пульт, понимая, что звонок зафиксирован. Какое количество времени можно ждать, после чего надо начинать что-то делать?
Ну, знаете, моя практика многолетняя говорит о том, что нет предела совершенству, можно ждать и минуту, если вдруг они рядом, а можно ждать вот следующего дня и никого не дождаться, и пойти самому и написать заявление в дежурную часть, как, видимо, было в этом случае. Соответственно, здесь каких-то, может быть, какие-то нормативы, они существуют, вот как для помощи существует приезда, да, здесь, насколько я понимаю, это все, учитывая регион, да, может быть, специфику этого региона и работы правоохранителей в том регионе, да, может быть, какие-то внутренние ведомственные есть нормативы, но, судя по этой истории, не приехал никто, да, соответственно.
И жаловаться на это невозможно.
Нет, ну можно жаловаться, потому что, в принципе, жизнь девушек подверглась опасности. Здесь уже не буду подсказывать их будущим адвокатам, да, их представителям. Тем более, вы же понимаете, мы должны очень осторожно говорить, потому что мы там не присутствовали, естественно, материалов дела ни административного, ни уголовного не видели, да. Мы просто на этой ситуации разбираем ситуацию, которая может возникнуть. Да, сейчас я не даю готовых рецептов, потому что, не знаю, доскональное дело. Но, в принципе, да, соответственно, если была какая-то угроза их жизни и здоровью, и, соответственно, если они обращались на пульт, и никто не приехал, вот, вы знаете, конечно, они спрашивают, что случилось, но, в принципе, конечно, здесь может стоять вопрос и о том, что, скажем так, о какой-то степени халатности, да, и так далее. Но, вы знаете, здесь же тоже правоохранители, они осторожны, когда дело идет в проникновение жилища. Мы же с вами говорили о части третьей этой же самой статьи про проникновение. С использованием служебного положения, если вдруг полицейские туда войдут, то, понимаете, они тоже могут стать обвиняемыми. Поэтому всегда здесь есть такая осторожность. С одной стороны, особенно когда муж и жена, да, два сособственника, да, и есть право одного на неприкосновенное жилище и право другого на жизнь и здоровье и собственное спасение, да. Соответственно, эти ситуации достаточно сложные. Но в данном случае налицо факт проникновения постороннего лица, и, соответственно, мне кажется, что правоохранители должны были проявить большую активность и защитить девушек. Хотя нельзя оправдывать вот громкую музыку, всех нас что-то может раздражать, лай собаки в соседней квартире, курение на личной клетке, шум молодой или не очень молодой компании. Но это не основание для того, чтобы нарушать закон, тем более уголовный.
Спасибо, Владислав Форшев, адвокат, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. 7-3, 7-3, 94-8. Панк 13, вот не укладывается в голове. Тетя детей инвалидов с площадки изгоняет. Ей по закону ничего. Прямо уголовка, но если он руки распустил, то тогда да. Он же тоже наверняка в полицию звонил про шум и без ответа отстался. Вот решил как смог. А вы уверены, что люди, которые позволяют себе проникнуть в чужое помещение... До этого звонили в полицию. Прежде чем вы дозвонитесь, 7373948, телефон прямого эфира, про тщательность еще. Полиция завершила допрос главреда издания «Инсайдер», СМИ «Иноагент» Романа Доброхотова по делу о клевете. Он остался свидетелем. РИА Новости уже вот с этой пометкой подает, ссылаясь на адвоката. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу рассказать ситуацию, которая со мной лично произошла много лет назад. У меня соседи шумели, уже где-то было за полночь, я, конечно, не стала ни в какое жилище проникать, я позвонила в полицию 02, сказала, мне мешает шум соседей, они говорят, мы не будем высылать к вам наряд, а вы можете дать мне телефон отделения милиции, и телефон я вам давать не буду, потому что это я решаю, высылать к вам наряд полиции или нет.
В какое время это было?
Это было несколько лет назад. Время суток было больше 24.
Глухая ночь. И чем все закончилось?
Ну, тем, что я так не смогла с полицией связаться, потому что...
Ну, то есть вы оставили это дело, вот не случилось и не случилось. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, у меня обратная ситуация. У меня пропала жена, вот, и я звонил в полицию, звонил в службу розыска пропавших. Вот. Мне там дали телефон на всякий случай больниц, нигде она не числилась пропавшей. Вот. А я находился за 300 километров от Москвы. Вот. И вдруг мне звонок идет от милиции, он буквально, наверное, минут через 30-40. Вы обращались в службу розыска. Ну, видимо, наверное, может, подумали, бывают ситуации, когда муж, допустим, жену там куда-то. Вот. А я говорю, я вам буду очень признателен, если вы подниметесь на этаж, говорю, позвоните в квартиру, позвоните соседям. Они поднялись, соседку разбудили, там вторая дверь, она открыла. Ситуация, ну, просто редчайшая такая. Может быть, жена оставила ключ в замочной скважине, и когда хлопнул дверью, он провернулся и замок закрыл. Сотовый телефон остался с той стороны двери. Вот полиция среагировала очень хорошо, быстро и замечательно.
Разные бывают варианты. У Трифида сосед снизу курит на балконе, весь дым у меня, просьба не помогает, задумываю нечто зловещее. Ну, потом нечто зловещее случится с вами, Трифид, вы должны понимать. А главное, весь дым у меня, просьба не помогает. Вы кого просили? Полицию просили? Вы в суд обращались? 7373-90... У нас лучшая полиция в мире, пишет Рафаэль. Не знаю, шутит или как. У нас мало культуры взаимоуважения, пишет Виталий. То на площадках матери, то, кто, значит, орут друг на друга, то кто-то в жилище, как ни в чем не бывало, проникает. Надо же звонить дежурному по городу, уверен, Константин 692-й. А 472-й вспоминает вот эту... Когда убьют, тогда и приходите. Это, говорит, здесь в порядке вещей же. Но не везде. Как мы выясняем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Не надо звонить в полицию, надо звонить братьям, мужьям, отцам.
Нет, надо звонить в полицию. Давайте вот без вот этого. 7373948. Телефон прямого эфира. А потом придется и братьев, и мужей, и отцов. Всех потом. Так или иначе, придется, что там, передачи носить или как? 7373948, на свидание, может быть, если пускать будут. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Вот случай был в эти выходные буквально на дачах. У нас была компания шумная. Уже время было где-то час ночи. И там были костры, играла музыка. И начиная нашего вещевания мы там уже собирались с мужиками ходили, говорили нет. Она угрожали, мы вызвали милицию, не поверите, приехала полиция, и всех их упаковали моментально.
Ну, это к вопросу о том, надо или не надо звонить в полицию. Да. Информационное агентство тем временем продолжают изучение истории, что такое издание «Инсайдер». Главред «Инсайдер» Доброхотов заявил, что остается свидетелем после допроса по делу о клевете. Теперь пишет ТАСС с такой пометкой. Администратор его доменного имени признан в Российской Федерации СМИ иноагентом. Далее новости.